сознания. Человек дает брахутки едой после. Мы на прошлом занятии говорили, что это вот так входит в процесс еды. Браха отроен, это вот так выходит из процесса еды. Сама по себе еда – это процесс чисто материальный. Животное кушает, и человек кушает. Это притягивает его к этому миру. Когда говорится браха перед едой и браха после еды, тогда происходит изменение, как бы влияние на этот процесс. Вот тут происходит некое преобразование, которое призвано оторвать человека от этого чисто сугубо материального процесса. Значит, в этом, проходит, чтобы это действительно так работало, действительно был бы отрыв от этого материального процесса, необходимо иметь определенный кванут, который в кого-то изучается. И в результате произнесения этих слов, определенный кванут, происходит, как вот я уже говорил, изменение такого внутреннего процесса и происходит смещение материального в сторону духовного. Мы говорим имена, как у Гурбуров, и они влияют на то, что происходит внутри. Это смещение в сторону духовного, задержка от погружения материального, поэтому как раз то, что может помочь при изучении Торы. Потому что если человек погружается в материальный мир, тогда это, конечно, мешает постижению высокого учения. Проход позволяет, так сказать, не погрузиться так, как это задумано в природе. Тем самым внутри клима человека иное, по собственному изучению Торы. И если нет, а Резов пишет, что сильно влияет на изучение Торы, так если этого нет, тогда такие погружение в эту материю, оно будет существенным. Ясно, что помимо проход, сам процесс еды, то есть между первой брохой последующей брохой, он тоже важен, что если проход сказано, но в этот момент человек как ничего в мире не видел, кроме этого куска, который перед ним, тогда погружение будет в этот материальный мир. То есть помимо проход нужно еще иметь правильный настрой во время самой еды. Вот сегодня об этом пойдет речь. Речь пойдет не о проходах как таковых, а о самом процессе еды. Мы на самом деле про это уже говорили. Приводился Гемора Брахот. И сравнивался мизбеах верхних шух со столом. Сегодня будем более подробно говорить про это, раскроем концепцию более полно. Гемора приводит посуд из пророка из Хескио. Сейчас я зачитаю этот посуд. Жертвенник из Бех, деревянный, 3 локтя высотой, и длиной 2 локтя, и углу его, и длина его, и стены его деревянные. И сказал он мне, это стол, что ты от Ашем. Мы видим, что в этом посуд начало первое число это Мизбеах жертвенник, окончается все столом. Это проблема, почему если вдруг переходит с Мизбеах на стол. И может этим заниматься, как эти проблемы занимаются. И говорит следующее пояснение. Рабьёхан и Глоза сказали оба, кто знал, что без хамид бешка, все время, пока храм стоял, сбрось мехатор Алисрою. Жертвоприношения, приношения, которые приносились на избирах, они давали котору народу. Якша, это сейчас. Шухану, Шерходан, стоил человек, это мехатор Алуф. Он делает ту же самую вещь, делает котору. Вот как ему объясняет пророка, почему в одном посуде сказано и про жертвенник, и про шуха. Отсюда появится, что и то имеют одну и ту же функцию, а именно копора. То, что шуха имеет функцию копора, это не секрет, это все давно знают. Каким образом шуха может делать копора, это уже загадка. Мы в тот раз говорили о том, как шуха и мизбеах похожи между собой. Речь не шла про копору. Сейчас вот трудно понять, в чем идея которой здесь. Как еда человека может делать с копором? Поэтому сначала мы должны понять, что такое копора. важно, как ты работал на мизбеях. Сам по себе процесс искупления греха человека при помощи принесения животного очень странный. Какое отношение животное имеет к греху, который совершил человек? Ну, ответ простой можно дать. Какой ритуал бы так сделал? Он все может. Вот он это тоже сделал. Это будет правильный ответ. Но вот из Бороха так управляет миром, что в его управлении миром прослеживается причинно-следственная связь. Этот метод все нет. Участник. Да? Так. Так, так вот, он управляет миром так, что существует причинно-следственная связь, которую уже человек может понять. Социально управляет миром так, что вы понимали. Я стал изучать эти вещи, как он управляет миром. Вот вопрос, какая здесь причинно-следственная связь, в чем идея? Почему все это отношение к органу животного дает какому человеку? И давайте посмотрим, как этот вопрос осветил Раби Хагай. Сказал Раби Хагай, это Зорц, этот кусок. Тут стоит такой вопрос. Им бен одам хота, бехэй махат хота. Если человек согрешил, бехэй в чем согрешил, животное в чем согрешило. Шахрос, с одной стороны, похож на то, на тот, который мы говорим, но есть различия. Там и Хагая имеет в виду вот что, что животное не виновато. Мы ставим вопрос, как одно связано с другим. У него другой вопрос. Почему-то животное должно расплачиваться за грех человека. Посмотрим, как он отвечает. Из его ответа будет понятен вся эта связь Ильян Карбонот и ответ на наш вопрос тоже. Что он говорит следующее? Акодеш Бороху, Осерух, Даниэль Одам, Боец создал рух душу человека, рух Гадахейма, и душу животного, и издал Зеймезе, и разделил их между собой. Ты еще не читал дальше, ведь пока подумаем, что нам здесь сказано. Такой же рух создал душу человека, и душу животного, потом их разделил. Ну, отсюда ясно, что до этого разделено создано их вместе, в одном месте. Это есть только, так сказать, не такое, что он принял для человека. Мы имеем душу, очень высокую, но что она. И вот она имеет тоже душу, но какое сравнение. А Зор учит, что эти две души были вместе созданы, в одном месте. Потом только их разделили. Человек такой, что у человека есть разные уровни души. Высокий уровень нашама, потом рух пониже, потом нефеш еще пониже. И сама нефеш имеет одну часть, которая как бы нефеш сихлис, человеческая душа, а другая это нефеш бехеймес, животная душа человека. Вот это животная душа человека. Она уже сродни душе животного. То, чтобы они одинаковые, без разницы. Но есть много общего. Они были созданы в одном месте, а потом были разделены. Потом говорит интересное определение человека. Они говорят, что человек это бал ахайми дабер. Животное говорящее, разговаривающее. Я люблю пояснять, что здесь имеется в виду. Нефеш, вот эта нижняя часть души человека, нижняя часть души животного, они очень сходны. Разница в том, что вот эта нижняя часть души человека, она умеет разговаривать, а животного нет. Так мы человек называют бао-хай, животное, метально говорящее. Это все различие. Человек может, эта животная душа наделена способностью говорить. Так мы и разговариваем. Она может решать задачи, доказывать теоремы, писать картины, стихотворения. Это все свойства животной души человека, нижней части. И в этом, как говорится, мы похожи и отличаемся от животного. Как бы душа животное человечество. находится на уровне высокоорганизованного двуногого. Бахайнигадра. Так вот, значит, был момент, когда эти две души были вместе, они были так созданы, после чего наступило разделение. Значит, и как, какое разделение? Так что Навихадай поясняет. Рыл бней поодан, хаолы. Значит, душа человека, мы говорим про это Навихейдес, человеке, она поднялась, умала, наверх. Рыл бней, а душа животного, она пошла вниз. И наверняка они были тем самым разделены одна от другой. Ну, имеется в виду, что значит наверх, вниз. Имеется в виду следующее. Даже бехеймес в человеке, животная душа в человеке, она подсоединена к нефеш, сихлис же, человеческого душа, человеческого нефеш. Так рух, так нишон. Это значит пошла наверх. Так у человека было возвышение. Связь с верхним миром, высоким человеком. Душа бехеймера, животного, она пошла вниз как? Она соединена с материальным миром, землей. Тогда выходит, и вот все, весь ее, так сказать, все стремление вниз, трон кушает. Это значит, пошла вниз. Поэтому, если у человека, нормального человека, который не животное, но его нефеш бехеймес работает, он не подключена к верхнему источнику, тогда он, так сказать, находится на том уровне высокоорганизованного двуногого. Может сочинять стихи, доказывать все время. Но, так сказать, по своему оценке с точки зрения духовного, так сказать, развития этого уровня Бехейма. Так он так и называют. Духом Бехейма. Когда мы говорим в Минхе, в Шаббат, после Тфилы, там есть такие слова, что «Агодиш Беру Хашем Турушея Модом и Бехейма». Спасает человека и животного. Но он объясняет, если лишь на самом деле не животных, а людях, которые как животные, в которых только вот животная душа развита, душа Медри Бехеймес. Вот он, это человек, который Медри Бехеймес существует, но он включена кверху, тогда он вот называется. А человека, которого это нет, здесь назван Бехеймом. И хороший живой, который еще и спасает и тех, дает еще спасение. Дальше я буду уже говорить, не цитируя прямо Раби Агай, но вот в рамках тех идей, которые высказывал, и просто более подробно будет объясняться. До греха, который совершил Адам, Адам Харишон, Ицахара еще находился вне его. После греха он вошел внутрь и сохранился в нем. Началось у него хама, сражение между Ицахтой и Ицахара. Мы знаем, кто был победителем, кто вышел победителем. И чем это кончилось? Было бы разрушение Магу, потоп. Дальше, значит, возник вопрос, как продолжать историю после тех 10 поколений, в чем найти выход из положения. И выход был найден следующий. Был изменен закон как бы функционирования мира. Человеку позволили есть животных. Вот такой выход, какой же Бог нашел. Что произошло в результате? Так, вот разрешение еда животного предохраняет мир от разрушения, в этом вопросе. Что объяснение такое? Когда человек ест мясо, то вот это животное попадает к нему внутрь. Конечно, когда мы едим, мы не думаем о том, что вот я ем животное. Мы просто кушать не могли бы. Мы же привыкли к этому. Если подумать, вот это оно происходит. Животное попало внутрь, абсорбировалось, так сказать, питалось, стало интегрировалось, стало частью человека. И его корех, его сила гуф, его тело, от этого возросла. Тот факт, что человеку было разрешено кушать животных, привело к тому, что его корех гуф стал доминировать над корех нишаме, души, более чем это было раньше. И частью этого доминирования, этой силы, была просто то животное, которое входит в него. Ну и поскольку Куратагуф получил дополнительную силу, это привело к тому, что, так сказать, крен между Нишомой и Гуф пошел в сторону Гуф. Это повлекло, это будет играть часть себя в тех авиарах, которые человек совершает. Вы ответственны за это время, который человек совершает. Вы тот кое-как, который толкал его на это. Вот тот кое-как, который вошел в человека, он теперь провоцирует, играет, берет на себя часть провокации на то, чтобы человек сделал плохо. Делал хэта. Конечно, само животное не виновато. У него нет никакой бихи, у него никакого выбора нет. Но, как бы, вынавится, это происходит. Когда идет суд над бихейма, над человеком, не принимается внимание, кто виноват, кто прав. Но поскольку часть животного имеет, поскольку животное имеет свою часть в этой аврели, которую человек совершал, теперь животное уже не то, что как вот раньше было отделено от человека, мы видим, что была создана душа животного, душа человека, они разделены. Одна пошла вниз, другая наверх. После того, как было решено кушать животное, они снова соединились теперь в теле человека. Это одно тело теперь. Ну и, соответственно, корни там наверху. Корень, так как дыхание, корень человека, душа, дыхание, душа человека тоже соединились. Теперь, когда животное приносится на мизбеях, как жертвоприношение, оно уже причастно к этому процессу. Вопрос Раби Хагай стал такой. Какое отношение человек провинился? Чего тут животное, почему должно страдать, идти на сжигание на мизбеях? А что будет вот какое? Какой Бог вот так сделал, что животное тоже виновато теперь в том грехе, который сделал человек? Она изменила природу человека, и теперь, согласно этой природе, ему легче сделать эту аврейру. А какая это на эту аврейру? Это моя ответственность. Это говорю, не вопрос, что грехе виновата в чем-то. Это то, что происходило. Поэтому, поскольку бихейма имеет отношение к этой аврели, есть место того, что когда бихейма сжигается здесь на земле, тогда происходит очищение того корма, который там наверху этой бихейма, который запачкался в результате аврели. Тот корм, который у бихейма, это ведешь бихейма там наверху. Она вместе с животной душой человека, они же созданы вместе в одной и той же области. И поэтому, когда происходит очищение вот этого корня, очищение корня души животного, тогда происходит момент очищения корня души человека, этого животной души, которая провоцировала его на аврейру. Поскольку происходит очищение, то теперь уже нет предохраненного разрушения. Но построен механизм, который искупление за счет животного, в результате чего разрушение постоянно, так сказать, минимизируется. Оно было, верхний корень испачкан, поврежден, наша жертва, происходит очищение, не надо жить в мир. Вот так вот процесс того, что после потопа было разрешено кушать животных, спас человечество от разрушения. Как это технически работает? Вот объяснение, которое здесь дается. Вроде бы все хорошо, но значит, как случается очень часто, плюс и минус они сопутствуют в жизни. С одной стороны, спасены. Люди могут продолжать, так сказать, существовать и делать свои грехи, но их искупать. Но с другой стороны, что при этом, так сказать, случилось? Человек должен иметь животного. Это понижение уровня его духовности. Это оплата. Не знаю, впасть в ошибку и думать, что ну, сейчас, если вегетарианцы не едят животных, у них все в порядке с их духовностью. А, так нельзя говорить, потому что эти вегетарианцы, они, так сказать, имеют ту же самую природу, что и мы, не вегетарианцы. То есть уже, так сказать, природа человека такая, что он ест мясо и все. Если он сам персонал не ест, то все природа такая же. Вот это оплата за то, что мы можем продолжать существовать. Это понижение уровня духовности. Время становится частью нашего, так сказать, тела. Это тянет вниз. Доход они вот направили на то, чтобы снять это влияние. Поднять, сделать процесс еды как бы оторванным от материальности. По сути, сам процесс еды в этом состоит. Это оплата. Но это не единственный случай, когда приходится за спасение расплачиваться духовностью. Там была целая серия занятий про Галут. И там говорилось, что народ пошел в Галут, после разрушения храма, и что это пошла в Галут. Идея была такая, утешен от Шхина показывается. Малхут – это уменьшение духовности, уменьшение света. Там разрушен, Шхина отдалилась от народа. Шхина – вот урод, который от нее шел в Исраил, и связывал нас с Кедушей, этот поток Шхина стал существенно меньше, С другой стороны, поскольку поток этого света уменьшился, Шхина может быть соединена с тем миром, в котором мы живем. В этот мир пришел Уфтук из Нохаш, наш Ситрахра. Если бы уровень Кедуши Шеха был тот же самый, он получил большую эффект власть над миром. Поскольку второй Иисус уменьшился, Шхина может спуститься. Это вторая сторона медали. И поскольку она спустилась вот на занятиях про Малхут, мы говорили, ее функция здесь охранять Исраил. Одна из функций. С одной стороны, она нас охраняет от Ситрах, от других народов. Но Аптаку за это свет Кедуши маленький. Нельзя написать всем, как было. Вот мы тратим, расплачиваемся за нашу возможность пребывать в этом мире, жить духовностью, которая нам была отпущена изначально. Человек – это тот же самый закон. Он может быть на более высоком уровне, духовном развитии, или пониже, или еще ниже. Почему же на, как бы, на уровне своего духовного развития? Тем он в каком-то смысле спокойнее. Он внизу, с него много не спросишь. Значит, начинает подниматься. Очень может быть, что с ним начнут скрыты катаркизмы. Он попадает в другое духовное измерение. Другие законы начинают действовать духовно еще, а багаж прежний. Получается ножница между тем, кто человек есть по своей породе, и тот шаг, куда он сделал. Тут могут быть проблемы. Я был не раз свидетелем того, когда человек становится как бы Баал Тешува, вступал на религиозный путь. У него начинаются проблемы в жизни, там, машину стукнули, еще что-то, еще как-то. Но он не замечает, я вроде служу на той же дороге. А жизнь, так сказать, идет наперекосяк теперь вдруг. Раньше все было так спокойненько, а сейчас начались проблемы. Объяснение просто. Пошел вверх, и, так сказать, спрос стал больше, а природа та же. Нужно как бы вот пройти этот барьер и перестраиваться внутренне. Раз нам все пойдет по маслу до следующего восхождения, там снова падение, снова начнется и так далее. Пока не научит действительно жить. Делай рамку тоже. Как сказано, что я так и действую. Без всяких отклонений вправо, вверх, на сердце зовет, нет этого. Так есть вот проблема восхождения. А теперь начнем возвращаться к этой концепции Капоры. Что происходило? Медина попадает Шхита сначала, потом попадает на Мизбеах, на жертвенник. И в результате Шхиты Верш отходит от тела, но часть осталась. И вот когда происходит сжигание на Мизбеах, тогда внутренняя часть Бехейма отделяется, а все остальное сгорает. Эта внутренняя часть, она идет наверх. И куда она приходит? Куда она приходит? Когда я стал наверх, значит наверх. То, что вот как ракета и ускорение проходят там все свои атмосферы в космосе, куда дальше летит, нет, вверх имеется в виду. Вверх – это другое духовное измерение. Когда человек умирает, его душа приходит, а не идет туда вверх, в бокал. А приходит просто другое духовное измерение. Все. Это как бы то духовное измерение выше нашего, это значит наверх. Так вот, значит, душа животного идет наверх. Ее там принимают в этом другом мире, в другом духовном измерении. Дальше, как говорится, взор, она распределяется. Часть идет к душе, а часть идет к Ситрахре. И тут надо дать пищу. Она получает свою пищу и к себе. Тогда Кедуша может действовать в соответствии с тем, как она хочет действовать. Потому что Ситрахра ушла в сторону. Пока она была в этом месте, Кедуша не могла развернуться, что она не может дать пищу. Что Ситрахра ментально перехватит ее. Но после того, как она уже получила в результате этого корма свое и ушла в сторону, теперь эта кедуша, эта твоя, может пойти вниз. Это гейкарбон, кабанот. Происходит очищение этого корня, где животная душа человека и душа животного. Свет идет, шаг идет в то место, и происходит там очищение. Внизу верхушек человека тоже получает очищение. Это есть капора. Есть одна, так сказать, тонкость. По закону тоже сказано, что если ты хочешь получить которую ты должен принести свое животное. Не взять животное, кого ты должен нести. И хозяин не будет работать. Такого мы замерили не было. Что здесь имеется в виду? Должен отдать свои деньги. И вот источник. Тебе животное пойди купи. Отдай деньги. Вот пока деньги не будут потрачены, никакой копоры нет. Потому что получить копоры, значит потратиться. Но этот момент, так сказать, нуждается тоже в разъяснении. Кому на самом деле здесь функция денег? Какой же Ворох вот так придумал, то не обязательно платить как бы, своим телом, своим судьбам, проходить через страдания. Можно заплатить деньгами. То, что находится вне тебя, ты получишь копор. Деньги твои, они вне тебя. Но действительно деньги вне меня. Каждый из опыта знает, что душа человека привязана к деньгам. Если его, например, ограбили, он потерял деньги там на бирже, он чувствует, как будто он, так сказать, что-то потерял действительно от своей души. Значит, некоторые мне, я вижу, полиция не верит. Я сейчас приведу доказать смысл, это говорится, станут. Вы можете мне не верить, но попробуйте не верить тому, что верит тоже. Одно говорится такое. Яхав ташену лукеха. Выхол выбоваха, выхол навшаха, выхол мердеха. Это лица, в которой человеку приказано любить Хакодеш Борох. Люби Ашем Рупеха со всем сердцем, со всей душой своей и со всем. И вот тут уже то, что имеется в виду мердеха, что имеется в виду здесь. Наши дают объяснение на все эти три ступени. Что такое сердце, что это яйца торг, яйца ра в сердце. Обоими надо получить. Прибечок, что на самом деле большой вопрос, что это значит. Но мы сейчас в этой лице не будем. Как-нибудь в будущем. Кинетры. А духовно со всей душой наши объясняют, если потребуется обоими своем. Дальше духовно отдыха со всей силой как-то своей. Наши объясняют со всеми деньгами своими. Здесь, конечно же, есть вопрос, который самого Раши беспокоит. Если же человек готов отдать за Всевышнего жизнь, знаешь, а вот деньги, в чем здесь, собственно, в чем третья ступень? Вторая ступень больше, чем третья. Поэтому объяснение не стоит. А что Раши поясняет, что есть такой человек, который деньги любит больше жизни. Поэтому вот для такого человека самая высокая ступень его любви к Творцу, это деньги. Это поставлено на третье место. Я вижу, тут на лицах одни улыбаются, другие разочарованы. Реакция двоякая. Действительно, объяснение, которое говорят, очень странное. Моя претензия к такому объяснению первое и главное, ну хорошо, есть такой человек. Может быть, здесь и должна найдется таких людей. Но трудно сказать, что пасук, который говорит о любви к Творцу, не любви к Творцу, рассчитан на такие вот, на такое исключение. Так ведь? Пасук должен учиться, говорится о контрамане обычного человека, для которого все-таки жизнь важнее, чем копейка. Но пока что начинается объяснение, что он на самом деле здесь имеет в виду. Сейчас мы попробуем пойти в этом районе, чтобы дать объяснение пшат на Раши. Что такое смерть? Каждый знает, и врачам это, ну, врачи тут не знаю, знают или нет, но каждому известно, что это отделение души от тела. Душа покидает тело, тело остается без души, врач констатирует смерть. Когда человек спит, тоже часть души уходит от него. Лицо человека уже не столь живое, если посмотреть на спящего. Это как бы частичная смерть. Это совершает обрек, грех. Тогда душа, которая внутри, она как бы прячется еще глубже. Имеется заслонка на пути света. Это тоже частичная смерть. Когда Адам сделал, Адам Хришон сделал хэд. И он сказал, в этот день ты прямо умрешь. Так и случилось. Часть души, самая высокая часть его души, так и отошла от него. Это смерть. Ваш прям только нет, умрешь, он умер. Хотя остался жив. Вот концепция смерти. Уход, лишенный от тела. В какой-то степени. В такой степени умер. Человека, который готов отдать часть духовности, но не поплатиться деньгами, найти легко. Тоже реально. Гораздо труднее расстаться с деньгами, чем со своей духовностью. Все это обычное линия поведения человека. Деньги на материальном благополучном первом плане, свободное от работы время, мечтают что-то. Тому с духовностью. Это как раз тогда вот потеря – это духовная смерть. Это значит, человек любит деньги больше жизни своей. Он же страдает, а деньги на столе, или там в кассе, или в банке, счет растет. Вот этот уровень, когда человек так как начинает любить Творца так, что он готов пожертвовать своим материальным благополучием, но не своей духовностью, это уже третий уровень любви к Творцу. Отдать свою жизнь – это разовый момент. Один раз. Обстоятельства так сложились, отдаю жизнь. Но жить постоянно, отодвигая материальное на второй план, это уже совсем другое. Это уже третья ступень любви к Творцу. И вот мы видим на этом примере, что деньги, они действительно связаны с душой человека. И это, по сути, учит. Он учит тому, что если хочешь любить Творца, сделай так, чтобы деньги были, так сказать, отошли от твоей души, оторви их от своей души. Вначале они связаны. Это вот одно из доказательств того, что деньги действительно близки к человеку. Пишет, как я вот говорит, сделай себе рану, купи себе друга. Рану сделай, а друга купи. Рану навесняет за деньги. Дать свои деньги, чтобы найти, так сказать, друга. За деньги. А что значит друг? И души уже связаны между собой. Ну что такое друг? Души связаны. И вот деньги здесь ключевой момент. А значит, когда дает деньги своему другому, возникает внутренняя душевная, духовная связь. И деньги, они такие связаны с душой человека. Ну, скажем, купи себе друга. Хочешь найти вот эту душевную, духовную связь, трать деньги. Отдавай себе деньги. Тогда будет изменение души. Деньги связаны с душой. Еще одно доказательство. Теперь первое был из Хумиш, второе из Мишны, теперь из Талмуд. Значит, в Месехте Шаббас и Идея приводится такое наставление о том, как давать подарки. Если человек дал хлебушек мальчику маленькому, помазал ему синькой глаз, краской какой-то, бровь. Мальчик пришел к маме, мама говорит, что это у тебя испачкано здесь? Он говорит, а вот я Ромин дал мне хлебушек и здесь помазал. А хлеб он все подарил. Так ему говорит, как надо давать подарки? Мать должна знать, кто давал подарок. Почему? Надо ахра бейсрой. Любовь бейсрой будет возрастать. Она будет знать, кто дал подарок, кто потратил деньги. И тогда она будет... Эти два человека, получающие подарки, дающие подарок, будут связаны между собой. Ахва между ними во сне. Что это значит? Ахва. Это же близость. Близость душ. Вот мы видим опять. Деньги играют определенную существенную роль в том, чтобы души сблизились. Это значит, деньги действительно являются какой-то человек в каком-то смысле. Хотя они вне, но с другой стороны связаны с душой. Они внутри. На иврите слово «деньги» означает «домим», одно из значений. Там кровь. Видим, что язык должен какой-то формал эту связь. Кровь – это то, что внутри у человека. Деньги – те же самые буквы. Дальше, как кровь, она с одной стороны внутри, но с другой стороны не совсем внутри. Ну, пошел на анализ крови, ты отдели кровь, ты не чувствуешь, что там что-то уж большое произошло. То, что у тебя палец оторвали в этот момент. Ты зуб вырвали, твое. Может остаться, но зубы станут все-таки часть тебя. Вот деньги так же. Это образ такой, что с одной стороны снаружи, с другой стороны внутри, а кроме на языке. Слово то же самое. Так вот, деньги здесь играют в которые очень существенную роль, как мы видим. Отдавая деньги, человек отдает как бы часть себя. Это для него капура. Без этого не будет капуры. Надо чем-то поступить, что-то от себя оторвать. Если мы подложим вот эту аналогию с кровью, деньги, то будет, так сказать, аналогия такая. Кровь идет по сосудам. Если вдруг какой-то сосуд, там, закупорка произошла сосуда, тогда кровь не приходит к этому, или к этой части тела, и он отмирает. Так? Он отмирает. Когда человек совершает грех, тоже присутствует закупорка, но на духовном же уровне. свиток пришел от души через этот канал уже не проходит. А у границ, как и у него, имеет свой канал. Свет не пошел через этот канал. То есть она как бы закупорка. Так ее пробить. Так пробить. Значит, ну это какое? Вот тут деньги будут играть свой. Платишь деньги, и как бы деньги это то же самое слово, как кровь, и происходит прорыв. Но снова снимается. Уже снова это как может поступать свет от той части, которая была блокирована. Там она не без крови. Это концепция которой. Так. Почему еда тоже лихатор делает котору? На прошлом занятии мы разбирали вот эту идею о том, что всякая вещь, животное, растение, всего есть внутренняя часть и внешняя часть. Внутренняя часть – своя душа. И если имеется такая сила, если человек имеет силу в своей душе, определенную силу, и определенный каванот, тогда вот это во время еды, эта внутренняя часть продукта извлекается из продукта, а внешняя часть абсорбируется самим телом уже, а эта внутренняя часть, она присоединяется как бы к душе человека. Бонефеш, бонефеш, бихэнис. И дальше, поскольку душа человека имеет возможности наверх, бонефеш, бихэнис, единаст, бонефеш, сихрис. Бонефеш, сихрис связано с рух, рух сначала. Это путь наверх. Это та внутренняя часть бихейм, животное бихейма, которое присоединилось к душе человека, она имеет возможности наверх. Это не мое корм. Корм то же самое. Сжигается, внутренняя часть идет наверх, а внешняя пепел, что это здесь внизу? Мусор. Так и у человека внутри. Интересно, что когда мир создавался, тоже поговорили про это в тот раз, он не был так и доведен до уровня совершенства окончательного. Сначала было Тоху и Воху, потом Хаос — это господство Ситрахна. Потом началось строительство мира, отделение Тоху от Ра и душ от Клипот. Шло, шло, первый день, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. До конца работа проведена не была. Окончание работы было дано человеку, как сказано, еще раз, а сейчас говорю, это руки на совесть. Вот сделал этот человек хорош был в работу, а потом требовал, чтобы человек ее завершал. Это было в тот раз. И один из способов завершения, как учит Хохой, нотаризм говорит это, Рамхай, стал следующим. Вот такой момент, когда Адам Харишон давал имена животным. Животным давал имена. Вот момент происходило. Оказывается, по своему тику. Дать имя, это значит увидеть внутреннюю суть этого животного. Просто так, кенгуру, там, пора, корова – это пора, а ей – это лев. Просто вот буквы, но на улице каждое имя соответствует внутренней сути этого животного. Когда Адам давал эти имена, он связывал как бы этот вид животного с его сутью, то есть с тем кормом, который наверху. Это был тикун. Связь того, что внизу с его кормом, это и есть тикун, исправление, завершение дела. Наш тикун тоже то, что мы соединились со своим кормом. То есть он исход. Они для этого и сделаны. Они делали для того, что мы соединились со своим кормом, шорж. Это и есть тикун. Но тогда в тот момент сделал этот тикун. Поэтому ему нельзя было есть животных уже. То суть земли, как мы говорили. Внутренняя часть животного идет наверх и к своему корму. Вот это и есть тикун. Если уже есть тикун, зачем ему есть? Абсолютно бессмысленное дело. Поэтому ему не разрешалось есть животных. Растения – да. Воду – да. Там не было тикун. Будешь их есть, ты будешь делать тикун для них. Но не животных. Что случилось потом? Адам грохнулся, он сделал хэт. Это разрешение, падение. Что такое падение? Отрыв от корня. С Гавейдом он упал в этот мир прекрасный, в котором мы живем. И вот животный мир тоже грохнулся вниз. Тоже были оторваны от корня. Этот тикун, который он сделал, когда давал имена, месяц и там магнитные поля создает, еще что-то. Вот и идея любой эпохи тоже разные аспекты. Вот после как произошло отделение тюрку и над коми, тогда, значит, возникла эта концепция доживотных. До этого ее не было. И мы говорили о том, что чтобы получить скотуру, надо платить деньги. Когда мы кушаем, процесс вот этот, процесс еды похож на то, что было там на Мизбее, мы это видим. Но где, чтобы есть скотуру, надо платить деньги? Ответ очень прост. А кто платит за еду-то? Мы платим деньги. Идешь в магазин, платишь деньги. Мы не думаем, мы думаем, что платил деньги. И теперь мы можем так сказать, поесть и пойти работать. Но если так, тогда почему тут которая? Которая ни при чем. Но если я думаю так, я плачу деньги, чтобы поделиться внутренне от внешнего, когда я буду кушать, вот такой мой процесс еды будет, еще две брахи скажу вначале и потом, тогда оплата денег имеет же иной смысл. То есть это становится которой. То есть нет на самом деле никакой подтасовки. Из того, что я ем для того, чтобы значит, тело имело силу, душа имела силу, это никоим образом не отметает концепцию которой. Вопрос там, какая моя кавана в этот момент. Если я ем для того, чтобы получить там удовольствие или получить силу, чтобы пойти что-то сделать, работать, то одно, но если в этот момент мое намерение такое, что я вот в чем процесс. Я так это стараюсь, пробую внутренне, что есть в этом продукте, приниматься ее душе. Потом, когда она пойдет наверх, они пойдут вместе туда. Вот за это я заплатил деньги, когда покупал этот продукт. А тогда у него говорит о том, что пришел к нам тоже Михаммер, делает Капур. Чему нас учит здесь Гемора? Мы видели аналогию между жертвенником и едой человека. А в этом действительно есть. То, что если на логичный следует, что на самом деле это будет так работать. Мало что похоже. Помнится, это не просто похоже, а таки работает. Но еда может стать для тебя которой. Ты делаешь грехи, можешь себя искупать вот таким образом. Но суть, которая искупление, в том, чтобы отделить. Здесь вот это наше понять, почему все-таки это которой. В чем это грех? Суть любого греха. Это соединение, смешение той хера. Ой, хочешь, ты трахает и душа. Это суть греха. Грязь привносится в чистое место. Это авейра. В разных формах. Нарушение шаббаса, еще. Разные формы. Но суть будет одна и та же. Грязь примешивается к чистоте. Как сделать тикун? Наоборот, взять чистое из грязного места и перейти в другое место. Это есть тикун. Это исправление греха. Так вот, когда был сберег жертвенник, или когда человек ест такой колонны, именно это и происходит. Нижняя часть человека будет вниз, это отходы. Верхняя часть, то, что он получает из еды, она идет наверх. Вот есть отделение той хатра. Есть диаметрально противоположное греху. Это есть тику. В том месте, где был тюрку разрушение за счет еды, съешь от дерева нужды из этого, который даст из хадарского вера, съешь, еда. Но там, где был тюрку, разрушение за счет еды, именно в том месте возникает тикун. За счет еды. Есть другие способы возникать тикун тоже. Но это один из способов. Тот эйр, который пошел на авейру, он же нуждается в исправлении. Авейра через еду, исправление тоже через еду. Надо платить свои деньги за это. Вот сам процесс, а ты должен опять от себя что-то. Чтобы этот процесс включиться. Тогда же будет как пуля. Вот не может быть, что это так-таки работает. Он знает. Пророк сказал, не тест, а ему открыто. Знание пророка – это не знание человека, это ему открыто сверху. Это истинное знание, которое не подлежит никакому сомнению. Он сказал в начале пасук, избея жертвенник, а в конце шелхан, он это видел, это ему было открыто. Нет. И он дальше просто поясняет, что на церкви тогда вот есть способ, так сказать, делать это искупление своих грехов. Это вот концепция еды. Так, теперь отвечаем, приходить к вопросам, объявление хочу сделать. Объявление специальное, оно пойдет на сайт. Те, кто слушает это занятие, было бы очень хорошо, чтобы они сообщали своим знакомым, неважно, где они находятся, в России, в Америке, в Израиле, или там в Европе где-то, или на Северном полюсе, или на Южном полюсе, или не в Палестине. Я это понимаю. Сообщайте сайт mlrush, mlrush.com. На этом сайте вы можете только уже все это занятие, и другие занятия, и статьи, которые там были. И очень будет хорошо, если будете распространять это на сайте и своих знакомых, которым это может подойти. Плюс к тому, те, кто живут в Иерусалиме, они могут приходить и слушать это занятие что-то прямо, непосредственно из себя. И на моем сайте там есть информация, как значит, можно как пытаться, то есть на Лагахна 124 квартира 13. Преимущество занятия просто людей, потому что вы можете слушать вопросы, задавать вопросы, и вообще живое общение оно всегда более эффективно, чем на компьютере. К тому же там еще выставлено на сайте книг, которые тоже можно распространять. Там сразу копировать можно. Ну хорошо, сейчас тогда приступим к вопросу.